Ерофей Трофимов. Одиночка. Жизнь сильнее смерти. Очнулся он сразу, словно рывком. Проморгавшись и окончательно придя в себя, Елисей быстро осмотрелся и, убедившись, что находится в комнате, которую выделил ему для постоя Изя, попытался сесть и тут же едва не взвыл от боли в боку. «Твою ж мать!» — еле слышно прошипел он, задирая нательную рубаху. «Что ж мне так на этот бок не везет? В который раз уже?» «Так, вроде ничего особо опасного», — ворчал парень, осматривая повязку и осторожно касаясь пальцами ноющего места. Пуля вошла чуть выше пояса. Если вспомнить, что я начал откатываться и в этот момент словил подарочек, ранение должно быть сквозным. Вывернув правую руку за спину, парень все так же осторожно принялся ощупывать себя сзади и снова едва не взвыл от боли. Судя по ощущениям, его догадка была правильной. Пуля вошла в бок над тазовыми костями и вышла из спины, вырвав солидный клок кожи. «Похоже, я потому и сознание потерял. Кровь хлестала, небось, как из крана», — мрачно хмыкнул парень и сделал осторожную попытку подняться. Голова тут же закружилась, а к горлу подкатила тошнота. Ухватившись рукой за спинку кровати, Елисей переждал приступ слабости и, проморгавшись, сделал осторожный шаг к двери. Но тут, словно услышав его шебуршание, широко распахнув двери, и в комнату ввалился сам хозяин дома Изя, увидев стоящего посреди комнаты парня, испуганно охнул и, в два шага подскочив к нему, одним быстрым движением подхватил его на руки.
«Изя, ты меня со своей Сусанной не попутал?» — не удержавшись, тут же поддел приятель Елисей. «Поставь, где взял».
«Ты чего вскочил, заполошный?» — прогудел гигант, останавливаясь перед кроватью.
«Да ветру приперло». «Да поставь ты мне, бугай дурной!» — возмутился парень.
«Так вон горшок под кроватью стоит», — не сдавался Изи, продолжая держать друга на руках с таким видом, словно тот весил не больше собственного карабина.
«Изи, ну ты хоть раз бы попробовал головой подумать», — вздохнул Елисей. «Одно дело, когда я без сознания валяюсь, и совсем другое, когда в себя пришел». «Поставь на место», — сказал, — рыкнул он, взмахнув правой рукой. Шевелить левой конечностью он пока опасался.
Мрачно вздохнув, гигант покачал кудлатой головой и, аккуратно, словно хрустальную вазу, опуская парня на ноги, проворчал.
«Ну, что с тобой делать, а?»
«Ничего не делать, приятель. Просто слушай, что скажу, и помогай. Уж поверь, сам себе я меньше всего проблем хочу».
«Так не хочешь, что умудрился чуть не посреди города пуль словить?» — фыркнул гигант, осторожно придерживая покачнувшегося Елисея за плечи.
«Ой, не скажи, дружище», — грустно усмехнулся парень. «Не повезет, и на дохлой рыбине трипер словишь», — отозвался он поговоркой из своей прошлой, точнее будущей жизни, снова направляясь к дверям. С этим вопросом Елисей так толком и не разобрался. На первый взгляд он вроде как оказался в прошлом, и его прошлая жизнь осталась в будущем. Но эта жизнь была его прошлым, а теперь, проживая жизнь в новом теле, ему вроде как предстоит создать себе новое будущее. В общем, в этом вопросе, по выражению самого же парня, ящик спиртного не поможет разобраться. Выбравшись во двор, Елисей осторожно проковылял к скворечнику и, прикрыв за собой дверь, с облегчением вздохнул. Выбравшись на улицу, Елисей под присмотром Изи добрался до колодца и, умывшись, скинул мокрое лицо к небу, блаженно жмурясь, словно сытый кот.
«Ты чего?» – насторожился гигант.
«Знаешь, друже, только вот в такие минуты, пройдя по самому краю, всерьез понимаешь, как же хорошо жить», – вздохнул парень, чуть улыбнувшись. «Как я тут оказался?»
«Так привезли», – развел Изя руками. «Солдаты на телеге. Унтер ихний все вокруг прыгал, спрашивал, что нужно».
«Да, дурная история получилась», – задумчиво хмыкнул Елисей.
«Ты лучше скажи, как так случилось, что стреляли в тебя рядом с домом, а нашелся ты аж в торговых кварталах?» – потребовал гигант.
«Да тут все просто», — отмахнулся парень. «Купец один нанял каких-то каторжников, чтобы те меня в переулке пристрелили. Да только не вышло у них. Понимаешь, друже, стрелять уметь надо. Это тебе не заточкой на пересылке лоха ткнуть».
«Кого?» — не понял Изя.
«Ну, лопуха по-простому», — быстренько выкрутился Елисей. «Стрельба — дело такое, что ежели промахнулся, то можно и самому в ответ свинцовый подарочек получить. В общем, так и вышло. Я их успел приметить раньше, чем они сообразили, что стрелять надо. В общем, завертелось. Я одного тяжко подранил, а второму только руку зацепил, но крепко. Те бежать кинулись, а я следом. Сам понимаешь, в такой ситуации их отпускать глупо было бы. В общем, у лабазов и догнал.
«А кто солдат вызвал?»
«Я», — помолчав, нехотя признался Изя. «Едва ты со двора вышел, а тут стрельба. Ну, я искумекал, что это по тебе палят. Подхватился и сам в штаб побежал. А там, кроме дежурного офицера, и нет никого. Я ему про контрразведчика рассказал. Тот за голову схватился и дежурный взвод в ружье поднял. Кинулись туда, где стрельба была, а там уже полиция суетится. Среди солдат бывший охотник нашелся. Он по следам взвод и повел. А дальше не знаю. Меня с того переулка сразу домой отправили», — закончил он, еще больше смутившись.
«Ну и правильно сделали», — кивнул Елисей, хлопнув его по плечу. «Ты, Изя, мастер, а не солдат, и башку под пули подставлять не твое».
«А как же другу помочь?» — буркнул Бугай, обиженно глядя на парня.
«А ты что сделал?» — удивленно поинтересовался Елисей. «В штаб кто бегал? Дежурного кто всполошил?» «Нет, друже, все правильно. Помощь вызвал и в сторону. И сам цел, и мне есть где шкуру залатать. К слову, долго я без сознания валялся?»
«Почитай сутки», — вздохнул гигант.
«Погоди, хочешь сказать, что все это время ты рядом со мной сидел?» Вдруг сообразил Елисей, рассмотрев его припухшие от бессонницы веки и красные глаза.
«Ну а чего?» — краснея, словно девица, пожал могучими плечами гигант. «Все одно больше некому».
«Ох, брат, прости», — извинился Елисей дрогнувшим голосом. «Вот уж не думал, что так оно все выйдет».
«Да Господь с тобой», — скинул Сизи. «Ты же друг мне. Как иначе-то было? В дом пошли. Скоро доктор придет тебя смотреть. Контрразведчик и тот второй, не знаю уж, кем он там приходится, сюда приезжали, доктора с собой привезли. Ох и зверь, скажу я тебе»,
— жаром рассказывал гигант, помогая парню подняться на крыльцо.
«Я так понял, доктора того они прямо из больницы сюда привезли. Тот им слово, они ему сразу каторгой грозить. Тот аж в лице переменился. Умеют, господа, страху нагнать».
«Да уж, брат, с контрразведкой шутки плохи», — понимающе усмехнулся парень. «А сами те господа, когда приехать собирались, не сказали?»
«Контрразведчик обещал человека своего прислать».
«Как придет, сразу ко мне его веди», — тут же принялся инструктировать его Елисей. «Все, что надо, я ему сам скажу. А ежели усну, буди. Дело серьезное, Изя».
«Так вроде ж кончилось все», — не понял ювелир.
«Не все еще», — качнул парень чубом. «Посыльный тот, что меня в штаб вызвал, очень точно всех назвал. А это значит, что кто-то в окружении нашего полковника нужную бандитам информацию слил».
«Чего слил?» — снова не понял гигант.
«Информацию. Знания, по-нашему».
«Так бы сразу и говорил».
«Прости, друже, это я по привычке. Полковник такие вещи нутром чует. Я потому и не хочу тебя с Митричем в такие дела вмешивать. У вас ни знаний, ни умений нужных нет. А главное, опасно это. А у вас семьи. Вся беда, друже, что эти твари ни перед чем не останавливаются. Ежели им надо будет, и детей под нож пустят».
«Вот уж и вправду, твари», — мрачно прошипел гигант. «Добре, все сделаю. Только как же ты теперь обратно-то поедешь? Тебе лежать надо, а не в телеге трястись».
«Справлюсь», — чуть скривившись, отмахнулся Елисей. За разговором они добрались до его комнаты, и парень, скинув поршни, осторожно улегся на кровать.
«Принести чего?» — участливо спросил Изя, глядя, как он морщится, укладываясь.
«Перекусить бы чего малость, да чаю попить», — прислушавшись к себе, попросил Елисей извиняющимся тоном.
«В сей момент все будет», — радостно закивал Изя, вываливаясь из комнаты.
Принеся парню миску кавказской окрошки с большим куском хлеба, гигант снова выскочил и вернулся со стаканом чая, который было едва заметно в его громадной ладони. Изящный армуды, грушевидный стаканчик на 130 граммов жидкости, появился в доме ювелиров после начала тесного общения с ними парня. Дедушка Изи, вспомнив, что парень местный, решил таким образом сделать ему приятное, закупив полдюжины таких стаканчиков.
«Не знаю, что с тобой и делать теперь», — иронично усмехнулся полковник, доставая из портсигара очередную папиросу.
«То ли просить тебя очередной награды, а то ли прятать так, чтобы ни одна собака не нашла». «С чего бы вдруг?» — удивился Елисей, прихлебывая чай. «Это чего я такого сделал, что меня вдруг прятать надо?» «Чего сделал?» — прячу усмешку, переспросил контрразведчик. «А сделал ты, голубчик, вот что. Ты в одиночку умудрился целую банду фальшивомонетчиков обезглавить. Тот мужик, которого ты решил на свое несчастье живым взять, и есть тот самый купец Малхнадзе, из-за которого у князя Буачидзе возникло столько проблем, и которого люди князя сейчас в столице караулят». «Это с чего вдруг на несчастье?» – не понял Елисей. «Вы же сами сказали, он фальшивомонетчик, а значит, место его на каторге. Так в чем беда?»
В том, что купец этот самый настоящий миллионщик и спокойно может нанять себе целую свору адвокатов. Представляешь, что они с тобой в суде сделают?
Но с чего это вдруг я в суд поеду? Ехидно усмехнулся парень. Я лишь приказ исполнял. А зачем? Почему меня не касаемо?
Угу, для адвокатов может и сгодится, а вот для самого купца нет, качнул контрразведчик головой.
Не забывай, голубчик, что купец тут человек весьма упрямый и злопамятный, и неприятностей тебе он устроить может множество. А ежели вспомни, что в столице у него влиятельных друзей, словно собак нерезанных, то сам понимаешь, дело может получиться нешуточное.
Господь с вами, Александр Савич, зло усмехнулся Елисей. Пока тут суд да дело, пока он будет грехи своими деньгами замазывать, я отлежаться успею, а потом добро пожаловать в крепость. Уж там-то я ему и его приснам быстро покажу, с какого конца репу едят. Да и кого он нанять может? Каторжников? Так они мне не противники.
«Не задирайся», – осадил его полковник, чуть покривившись. «Ты вон с бандой сцепился, едва живой ушел. А представь, ежели их будет человек 10».
«В лесу управлюсь, а то, что случилось, можно сказать, цепь случайностей», – мрачно скривился Елисей. «Не ожидал, что наличник над воротами гнилым окажется. С того все и началось».
«Какой наличник? При чем тут наличник?» – растерялся полковник. «Ну-ка, давай по порядку все рассказывай», – потребовал он, со злостью гася окурок в пепельнице.
Вздохнув, Елисей принялся пересказывать события того дурацкого утра. Внимательно выслушав его повествование, полковник покачал головой и, вздохнув, мрачно проворчал.
«Да, это соответствует тому, что нам удалось узнать из допроса. Я только одного не пойму. Почему ты поверил тому солдату?»
«Вы же сами сказали, солдату», – развел парень руками. «Город не крепость. Это там я всех посыльных, да что посыльных, весь личный состав гарнизона в лицо знаю. А тут…» Елисей мрачно махнул рукой. «Тем более, что он назвался посыльным от вас».
«И что?» – снова не понял полковник.
«Ну, где я живу, знали в штабе только вы и ваши люди. Операцию по изыманию фальшивомонетчиков проводите вы, и в ходе ее вам в любой момент могли потребоваться мои умения. На том эти подонки и сыграли. Получается, кто-то им много всякого про нас с вами рассказал».
«Понимаешь, Елисей, все мои люди, которых я привлек к этой операции, служат под моим началом очень давно, и каждому из них я верю как самому себе. А теперь получается, что кто-то из них продал?»
«А разве так не бывает?» – вздохнул парень.
«Не в этот раз, друг мой», – помолчав тихо, ответил полковник. «Я этих людей под себя подбирал по одному, так что в верности их я более чем уверен. Думай, парень, думай. Кто еще из сторонних знал, что ты у ювелиров живешь?»
«В полицейском участке знают», – подумав решительно, ответил парень, вспомнив одну старую историю.
«Ладно, посмотрим, кто там такой болтливый», – зловеще пообещал полковник.
«Александр Савич, а что вам узнать удалось? Это купец фальшивку возил?»
«Сам он от всего отказывается», – вздохнул контрразведчик. «Признаться, я и сам мало что знаю. Там сейчас Николай Кузьмич командовать изволит. Я только то знаю, что господин Морозов мне рассказывает».
«Ну, хоть что-то», – развел Елисей руками.
«В общем, каторжников тех, что на тебя засаду устроили, купец аж из города Иркута привез. Специально для подобных дел держал. Мужик, на которого ты словно с неба свалился, у него что-то на вроде личного секретаря по щекотливым вопросам был. Он теми каторжниками и командовал. А тот, который в тебя стрелял, не мой, личным палачом при купце был».
«Что, и вправду немым был?» – удивился Елисей.
«Угу», – коротко кивнул полковник. «От рождения нем, но силен как бык и жесток сверх всякой меры. За купца любого готов был на клочки порвать. Но более всего любил живого человека ножами пластать».
«Потому и промахнулся, когда стрелял», – понимающе кивнул Елисей.
«Промахнулся?» – изумился полковник. «А кому из бока клок кожи вырвало такой, что кулак просунуть можно?»
«Потому и говорю, что промахнулся. Ежели бы попал, уже бы схоронили», – усмехнулся Елисей. «Я только одного не пойму. С чего купец решил меня крайним за все назначить?»
«Смеешься?» – удивился контрразведчик. «А кто ему все карты в истории с княжной спутал? Кто нам с Морозовым помог в том лабазе фальшивое серебро найти? Он еще спрашивает, с чего купцу злиться».
«Ну, согласен», – нехотя признал парень. «Но ведь это глупо. Человек, способный построить, можно сказать, собственную маленькую империю, прежде всего должен уметь держать себя в руках. А тут? Бросать все и ехать сюда из столицы, только чтобы отомстить. Зачем было так раскрываться?»
«А кто сказал, что он раскрылся?» – фыркнул контрразведчик. «Умный тварь. То, что он из столицы уехал, ни одна душа не знает. Он больным сказался и велел никого в дом к себе не пускать. Мол, непонятно, чем заболел.
А сам сюда понесся, когда узнал, что история с фальшивками всплыла. Ну а уж тут, когда выяснил, что твоя роль в этом деле, почитай, главнейшая, вспылил сильно, на чем и погорел.
Странно как-то все, подумав, проворчал Елисей. Неправильно.
Что именно неправильно, моментально отреагировал полковник.
Не станет человек, который верховодит в деле с фальшивым серебром, давать так волю чувствам. Слишком многое на карту поставлено. Тем более, что я уверен, что все это не его личная затея.
А чья ж тогда? Тут же последовал вопрос.
Британцы. Их это стиль, упрямо повторил парень.
Про стиль согласен, но как это доказать? Сам понимаешь, наше с тобой умствование к делу не пришьешь. Тут факты нужны, доказательства. А где они?
А их не здесь искать надо, подумав, решительно заявил парень. За фактами и доказательствами нужно в Тифлис ехать. Туда в первую голову товар привозят. А главный в этом деле в столице сидит, оттуда за ниточки дергает.
«Как у тебя все просто!» – фыркнул полковник.
«Посидел, подумал, ткнул пальцем и все. А доказать сказанное можешь?»
«Так я при таком раскладе могу вообще ни во что не влезать», – усмехнулся парень. «Мое дело телячье, обгадился и стой. А думать пусть начальство думает. Оно за это чины да жалование получает».
«Ты полегче», – рассердился полковник. «Я ведь не просто так тебе вопросы задаю».
«Александр Савич, ну не знаю я, как это все доказать», – развел Елисей руками. «Не учили меня такому. Но если подумать, то все так и получается. Вот сами смотрите. Купец этот человек весьма богатый. А теперь скажите, кто у нас в стране только честной торговлей может такие деньги быстро заработать? Ведь вы ни разу не сказали, что, к примеру, папаша его дела так ловко вел, что сыну капитал солидный оставил, так?»
«Так. Про капитал ничего не известно».
«Вот. Ну а далее станем просто рассуждать. Вдруг за короткое время у человека начали появляться серьезные деньги. Откуда? Торговли добыл? Так вам любой купец скажет, что честной торговли такие деньги быстро не добудешь. А самое главное, у любого купца деньги прежде всего в товар вложены. Ему не золото на руках нужно, а именно товар. А тут и лабазы по всем крупным городам имеются, и товар возит, и дом в Тифлисе, и дом в столице. Откуда дровишки?»
«Какие дровишки?» – вздрогнул полковник, вырвавшись из логической цепочки, построенной парнем.
«Это я про деньги», – отмахнулся Елисей. «Вот и выходит, что зарабатывал он совсем не так честно, как хочет всем показать. Наверняка тут и контрабанда, и торговля запрещенным к обороту товаром. К слову, а чем в империи торговать запрещено?»
«Товарами, на которые особо разрешение требуется. К примеру, тот же опиум, только врачам да аптекарям привозить дозволяется. Для аптечной торговли. Золото в самородках и песке тоже из оборота изымается», – принялся перечислять контрразведчик.
«Вот», – снова вскинул указательный палец Елисей. «А ежели провозить этот товар беспошлино, то и навар с него солидный. Думаю, на этом его и прихватили. Когда за границу что-то незаконное привез, так и пошло. Туда обычный товар, а оттуда серебро фальшивое. А за перевозку все за то серебро, вырученное ему, идет».
«Все разложил», – удивленно хмыкнул полковник. «Так-то на первый взгляд все выходит верно, но вопрос остается все тем же, как это доказать».
«Вот тут вам и карты в руки», – ехидно усмехнулся Елисей. «Мне за границей делать нечего, языкам, простите, не обучен», – закончил он, припомнив фразу из старого фильма.
«Ладно, Елисей, пора мне», – вздохнув, поднялся контрразведчик. «Хотя, должен признать, пищи для размышлений ты мне подкинул немало. Похоже, нам с господином Морозовым придется и далее наше сотрудничество продолжить».
«Ну, для вашей службы тут выгоды будет гораздо больше», – пожал парень плечами.
«Ну-ка объясни», – тут же потребовал контрразведчик.
«Александр Савич, ну чего вы меня на всякой ерунде ловите?» – возмутился Елисей. «Тут и последнему дураку понятно. Хочешь проверить человека – ищи его деньги. Смотри, сколько зарабатывает, сколько тратит, сколько его дом стоит. А лучше казначейство такие вещи никто проверить не может. Им любую проверку купеческой бухгалтерии устроить, как воды попить. Они проверяют, а вы следите, чем в тот момент проверяемый занимается и как себя ведет. Наука-то не хитрая».
«Да, и кто ж тебя такому выучить успел?»
– задумчиво проворчал полковник, рассматривая парня непонятным взглядом, словно хотел проникнуть в самые его потайные мысли.